продолжаем нашу беседу. И, как и обещал, мы сегодня сейчас с вами поговорим о природе человеческого «я», понятии веры в религии и науки и буддийской рациональной психотерапии, техника прощения. Итак, почему я решил поднять с вами тему «Вопрос веры в религии и науки»? Потому что техника прощения, которую я вам дам, она не из научной психологии. Вам наверняка уже неоднократно говорят, что такое научная психология, что такое наука, когда психология стала наукой и все прочее, да? Лаборатория Вундта, там все такое, эксперименты, статистика, да? Вот. Что раньше психология изучала душу, но душа это такая непонятная штука, а теперь мы изучаем психику. Кто знает, что такое психика вообще? Да. Вот знаете, если мне вас спросят, что такое душа, вам, наверное, проще будет объяснить, чем что такое психика. Вот когда читаешь определение слова «психика» в словаре, просто волосы дыбом на голове встают. То есть вот проще разобраться в квантовой механике, серьезно, чем понять, что такое психика. Причем, когда ты читаешь советский словарь, там написано, физика, психика – это высшая форма материи там и все прочее, такое материалистическое объяснение. То есть каждый дает что вообще угодно. И мы с вами, не зная, что такое психика, 4 года будем изучать психологию, наука о психике. То есть наука, не зная о чем. Так вот, но психология – это наука, да, все, вон лабораторию построил, все. Прям вообще круто. У нас есть статистика, мы можем ставить эксперименты. Так вот, давайте поговорим о вере в религии и науке. То есть нам часто очень говорят, это не научно. Мне говорили, биополе – это не научно, это бабкины сказки. А что такое наука? Наука – это отрасль человеческого знания, наверное, человеческой действительности, которая вырывает клоки истины, клоки правды у тьмы невежества, неизвестности. То, что общеизвестно, это уже не наука, это производство. Согласны? То есть, например, когда Никола Тесла предложил переменный ток вместо постоянного, ему говорили, ты что вообще, что это такое переменный ток, зачем это вообще нужно? Потом Тесла доказал, прошло какое-то время, все, этот Эдисон забрал у него все идеи, все запатентовал и стал производить это. Это стало производством, это перестало быть наукой. То есть наука это в принципе всегда на грани непознанного, на грани эзотерики, на грани религии, на грани бабкиных сказок. Вот что такое наука. А если что-то становится общеизвестным фактом и все об этом знают, то в принципе это не наука. Это уже учебники, это уже производство, это уже промышленность и так далее. Поэтому это нормально, и это признак как раз-таки науки, когда вас критикуют, когда говорят, ты что вообще, ты куда полез? Это не научно. В России, в любой академии наук есть комитет по борьбе с лженаукой. На самом деле это комитет по борьбе с истиной, потому что все, что считалось когда-то лженаукой, в какой-то момент стало истиной, общедоступной. Раньше людей сжигали на костре за то, что они говорили, что Земля круглая, да, и вертится вокруг Солнца. А был такой ученый Луи Пастер. Кто-нибудь знает такого? Сейчас его фамилия чаще всего встречается. На любом пакете, на любой пакете с молоком есть фамилия Луи Пастера. Кто замечал? Молоко какое? Пастеризованное, да. Или ультрапастеризованное. Это два Пастера, да? Так вот, это не от слова стерилизованное. Многие говорят ультрапастеризованное. Да не стерилизованное молоко, это кошка стерилизованная. А молоко пастеризованное, от слова пастер. Этот ученый изобрел прививку. А еще он предположил, что заражение в ране вызывают маленькие невидимые глазу организмы. Его выгнали из Академии наук. Понимаете, да? То есть то, что вызывает смех, то, что говорят, что это бабкины сказки, это эзотерика, это неправда, вот что завтра станет истиной, скорее всего. А если мы с вами изучаем уровень тревожности у детей 5-7 лет из неполных семей на пониженном белковом питании, то, скорее всего, да, что-то там есть. Так вот, факт веры и в науке и религии. Нам принято говорить, что наука добывает объективное знание. Ну, то есть, если наука добыла это знание, значит, ну, прям по-любому так. Ну, как, мы же на эксперимент опирались, да, ну, как может быть по-другому? А религия, она опирается на какие-то древние сказки, непонятно кем написанные, непонятно 10 раз переписанные и так далее, да? Так вот, Психологи проводили такой эксперимент из области социальной психологии. Берется некий текст, и заходит человек с этим текстом в группу студентов, в группе студентов, и читает какой-то текст, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом у людей спрашивают, проголосуйте, правда это или нет, и люди голосуют. И можно посчитать процент, сколько людей поверили этому человеку, а сколько не поверили. Потом этот же самый текст читает этот же самый человек, ну, в другой группе студентов, но одевает белую рубашку, галстук и пиджак. Снова спрашивают, сколько поверили? О, больше. Человеку в галстуке верят больше. Да? А если он еще пройдет несколько дней, он не побреется, он бороду отрастит, то процент еще повышается. Как вы думаете, почему священники всех религий носят бороду? Потому что борода мужчине придает способность влиять на людей. А если этот бородатый мужчина в белой рубашке, галстуке и пиджаке скажет: «Здравствуйте, я доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, заслуженный преподаватель». Ну, полпары будет рассказывать, а потом он прочитает текст. Вы все поставите: «Да, я верю в то, что правда, что он говорит». Да? А если он свой эксперимент провел на Большом адронном коллайдере, и эксперимент его стоит 1 миллиард долларов, то ну вообще как тут можно ошибиться? Ну это же вообще истина, да? Причем самое интересное, что нам говорят, что особенность научного знания является универсальность этого знания. То есть это знание работает везде, его любой желающий может проверить. Кто из вас может проверить эксперимент, проведенный на Большом адронном коллайдере, который стоит 1 миллиард долларов? Никто. И провели его всего лишь один раз. Ну дорого все-таки, да, много раз проводить такие эксперименты. Один раз провели. Сделали вывод. Бозон Хиггса открыли. Да? Нобелевскую премию получили. Ну как не открыть бозон Хиггса, когда 50 лет сотни ученых защищали докторские диссертации по бозону Хиггса. Выделяли миллиарды долларов на его поиски. Ну как его не открыть после этого всего? Признать, что все ученые, которые защитили диссертации по нем, это все профанация? И что миллиарды долларов, которые послали на его открытие, были пущены зря? И давайте мы уже признаем, что бозон Хиггса есть, как бы пусть он будет. Всем так спокойнее. Дадим Нобелевскую премию, похлопаем. Очередной бородатый мужчина с пузом в очках и с галстуком получит Нобелевскую премию, будет говорить: я открыватель бозона Хиггса, и все будут ему верить. Да? То есть вот как работает наука. На самом-то деле, что такое наука? Наука очень сильно защищает свои теории. Теорию Дарвина, например, опровергли уже лет так 50 назад. Но до сих пор она в учебниках пишется практически как единственно верная. Сейчас более-менее стали говорить, что это просто теория, есть еще и другие. Да? Но в принципе теория Дарвина вообще уже настолько в пух и прах раскритикована, и достаточно даже школьного знания биологии для того, чтобы опровергнуть теорию Дарвина, хотя бы то, что у человека и обезьяны разное количество хромосомов. Естественный отбор не объясняет возможность изменения количества хромосомов путем естественного отбора. Ну, это самое грубое вообще. Дарвин написал, тогда это еще было за 100 лет до открытия ДНК, собственно говоря, он не мог об этом даже и предполагать. То есть старые научные теории 10 раз уже опровергнуты, но их защищают и продолжают защищать, потому что кто-то защищал диссертацию, кто-то получил, кто-то жизнь свою положил на то, чтобы доказать. А как человек в 70 лет признается, что все, что я делал зря, я прошел впустую? Нет. А многие же из вас, вот споришь ты с кем-нибудь, да? И вдруг ты в какой-то момент спора понимаешь, что ты не прав, но продолжаешь придерживаться своей точки зрения, потому что боишься сказать: знаете, ребят, да, действительно, признать свою ошибку, это нужно быть очень сильным человеком, да? Сказать: слушай, я был правда не прав, прости, я вот сейчас только осознал. Кто из нас так может сказать? Большинство: нет, я прав, уже все, уже осознал, ё-моё, блин, да, но продолжаем, да? То же самое делает наука. И при этом вот религия говорит, сомнение это грех. Наука тоже говорит, сомнение это грех. Но кто из вас проверяет эксперименты, которые описаны в учебниках? Кто? Нам же всегда говорят, в дипломе должна быть новизна всегда. Кто вам разрешит проверить исследования Фрейда? Вам скажут: ты это уже доказал, Фрейд, зачем это делать? Новизна нужна какая-то, что-то новенькое. А, давай. А вот это мы еще не изучали, а тут мы еще не копались. И плевать, что это, может быть, никому не надо, но лишь бы новенькое что-нибудь. Да? То есть, если авторитетный человек заявил, и чем человек авторитетней, а чем измеряется авторитет в науке? Стопкой всяких регалий, диссертаций, величиной пуза, длиной бороды, да? И умением красиво говорить. Вот. Я осознанно не одел галстук, хотя он у меня есть. Пуза вот у меня нет, но можно было подушку подложить, как у меня борода есть. Вот. Дипломов у меня всяких хватает. Но я сознательно не хочу давить своим авторитетом на вас, потому что я и так использую самое сильное средство — искреннюю речь. Зачем мне все это нужно? Так вот, мы с вами привыкли верить во многие вещи, и при этом они зачастую бывают нерабочими. Они бывают неправдивыми. На следующий год или два, или десять лет это опровергается. Вдруг, то есть в какой-то момент бихевиористы доказывают, что кнут и пряник — это круто. Потом педагогическая психология говорит, что негативные стимулы не действуют, что надо только хвалить людей, да, это лучше. Фрейд говорит, что все плохое подавляется, все хорошее оставляется в памяти. Облонский говорит наоборот. И оба проводят эксперименты, оба крутых ученых, оба проводят эксперименты и доказывают две противоположные точки зрения. Как? Есть очень классная буддийская притча. Две буддийские притчи, которые я здесь рассказываю. Двое монахов спорят, буддийские монахи спорят. Один говорит: земля плоская, и стоит она на трех китах. Второй говорит: да это старая идея, как мир, давно уже доказали, земля круглая. Нет, никто не доказал, все это неправда, земля плоская. Да нет же, говорит, вот космонавты вокруг Земли облетали Землю из космоса, фотографировали, она круглая. Спорят они, спорят, в общем, не могут прийти к истине. Один говорит: слушай, пойдем к учителю, он мудрый, он нас рассудит. Приходит к учителю, говорит: учитель, мы не можем спор разрешить, пожалуйста, рассуди нас. Учитель: хорошо, первый говорит, рассказывай свою точку зрения. Он говорит: учитель, я этому барану объясняю, что земля плоская. Учитель говорит: да, ты прав. Второй говорит: учитель, да ты что, не погреши против истины, ну давно ж известно, что земля круглая, это же известно каждому. Учитель перебивает, он говорит: да, ты совершенно прав. Монах, который стоял со стороны, наблюдал за всем этим. Учитель говорит: как это возможно? Первый сказал: земля плоская, ты ему сказал, ты прав. Второй сказал: земля круглая, ты ему сказал, ты прав. Учитель перебивает и говорит: и ты прав. Возникает у вас когнитивный диссонанс. Как это вообще возможно? Да? Называется когнитивный диссонанс — конфликт двух познавательных структур, да? Так, двух взаимоисключающих друг друга информации. Но как это возможно? А вторая притча иллюстрирует, как это возможно. Спросили у одного человека: где ты идешь? И он ответил: я карабкаюсь вверх по скалам. Спросили у третьего человека: где идешь ты? Он ответил: я бреду против течения горной реки. Третий человек на этот же вопрос сказал, что он бредет вверх по лесу. А четвертый ответил, что он бредет вверх по ровной схолмленной местности. И только орел, который летел сверху, видел, что все четыре идут по четырем разным склонам к вершине одной горы. Если взять цилиндр и две перпендикулярные стенки, вот такие вот стенки, и повесить в воздух цилиндр, и посветить на цилиндр с этой стороны, на стенку, какая тень будет? Ну, цилиндр вот так висит. Круг, да? А если с этой стороны посветить на цилиндр, туда? Прямоугольник. Прямоугольник и круг — это одно и то же? Нет. Но это тени одного и того же предмета. Да? И видя просто одну тень, круг, можно сказать, это диск. Можно сказать, это шар. Можно сказать, а это предмет, который в сечении имеет круг. Вот самый правильный ответ, да? Это может быть все что угодно, на самом деле. Глядя на прямоугольник, тоже можно сказать, может быть, это прямоугольник, может быть, это лист тоненький, может быть, это длинный брусок, неизвестно. Это предмет, который в этой проекции имеет пересечение прямоугольника, да? Это правда, и это правда, а вот это истина, да? Поэтому каждый ученый в силу своей субъективности, как Фрейд, собственно, и говорил о проекции, видит одну грань истины. Он видит немножко вот это или немножко вот это и доказывает это, да? Но вы в процессе обучения, у меня, например, в течение 4 лет был вот это вот: почему? Почему Фрейд говорит одно, Облонский говорит другое, и я должен на экзамене и то учить, и это, оно между собой противоречит, и вроде они оба эксперименты поставили. Ну как на самом деле? Меня все 4 года вот так вот трясло и колбасило. Почему я должен учить вещи, которые друг друга исключают? И как эти засранцы вообще умудрились быть учеными и вообще доказать противоположные вещи? Как это возможно? То есть меня вот все 4 года вот так вот потряхивало. есть, возможно, кого-то из вас это тоже ощущение ждет. Вот. И когда уже я закончил институт, я вдруг понял, что каждый видит небольшую грань истины. И я изучал разные науки. Я очень долго интересовался и физикой квантовой, физикой высоких энергий, квантовой биофизикой, цитологией. И изучал, так скажем, природу человека с разных сторон. И на самом деле изучал разные религии и пробовал их на себе. И у меня сформировалась определенная картинка. И хотел я бы с ней познакомить. Я не знаю, возможно ли это передать на словах, возможно, это должен быть личный опыт, но тем не менее я попытаюсь. Природа человеческого «я» и причина, собственно, всех страданий. Мы с вами переходим к понятию буддийской рациональной психотерапии и техники прощения, так скажем. Да? Природа всех страданий, в чем заключается с точки зрения буддизма? Почему я проговорил вам еще раз про понятие веры в религии и науки, да, потому что мы зачастую говорим, это не научно, и не лезем туда. Это не научная психология, это не наука, все, и мы сюда не полезем. Да? Но очень много есть работающих реально методов за пределами науки. Но мы сами, проявляя вот эту брезгливость к ненаучному, очень часто проходим мимо очень классных вещей. И сейчас я бы хотел вам рассказать о природе всех страданий и технике прощения с точки зрения буддизма. Я надеюсь, это не обидит ничьих религиозных чувств, потому что буддизм, в принципе, ошибочно относят к религии. Буддизм не является религией. Потому что буддизм, что такое религия? Религия – это инструмент веры в Бога. А буддизм – это атеистическая философия. На каждой странице буддийских книг написано: Бога нет, души нет. Поэтому буддизм – это научная философская школа, можно сказать. Да? Поэтому, если здесь присутствуют представители, убежденные представители каких-то конфессий, прошу вас не расценивать это как поползновение в сторону вашей веры. Так вот, природа всех страданий в буддизме описывается с тем, что наше «я» привязывается к тем или иным предметам. Но если вы, например, два человека возьмутся друг за друга за руки, или крепко обнимутся, и я хорошенько тряхану одного человека, то при этом пострадает и второй, хотя я его не трогал. Да? Если вы сейчас все возьметесь за руки, крепко обниметесь, и я хорошо тряхану одного, то пострадают все, хотя я тряхану только одного. То есть природа нашего страдания заключается в том, что наше «я» привязывается к объектам, которые, собственно, этим «я» не являются. Но все в этом мире, кроме «я», разрушается. И когда предмет, к которому я привязана, разрушается, я начинаю страдать. И освобождение от всех страданий в буддизме является осознанием себя этого «я», работа с привязанностями ко всем вещам, ну и, соответственно, все, вам уже ничего становится не страшно. Давайте сейчас откинемся на спинки кресел, ваших мягких, удобных кресел. Закроем глаза, сядем удобно и мысленно осознайте свое тело, осознайте свои ноги, почувствуйте ваши ноги, почувствуйте, как ваши стопы касаются подошвы ботинок, возможно, вам в них комфортно, мягко, тепло, а может быть холодно или они вам жмут. Почувствуйте ваши ощущения в ногах, переведите осознание выше, коленом, колени, возможно, ваши колени согнуты или они распрямлены. Почувствуйте то, что вы чувствуете в коленях. Возможно, вы ощутите, как ваша одежда прикасается к вашим ногам в области колен. Переведите свое сознание выше, почувствуйте бедра, почувствуйте, как одежда прикасается к бедрам. Поднимитесь выше, почувствуйте, как соприкосновение ваших ягодиц со стулом, почувствуйте твердость стула. Поднимите осознание выше, почувствуйте живот, почувствуйте, как он движется на вдохе и выдохе. Переведите осознание выше грудной клетки, почувствуйте, как она раздувается на вдохе, сдувается на выдохе. Возможно, вы заметите, что прикосновение одежды к вашей груди на вдохе и выдохе разное. Когда вы вдыхаете, вы больше прикасаетесь к одежде, когда вы выдыхаете, грудная клетка опускается, и вы в каких-то местах перестаете прикасаться к вашей одежде. Переведите осознание к плечам. Опустите их на руки, почувствуйте, как ваши руки лежат. Возможно, вы чувствуете на руках кольца, браслеты, часы, какие-то украшения. Осознайте эти ощущения, почувствуйте, как ваши руки лежат на ваших коленях. Переведите ощущения к голове. Осознайте голову, каком положении она находится, почувствуйте форму головы, какую форму в пространстве занимает ваша голова. А теперь мысленно, с той скоростью, с той интонацией, с той громкостью скажите себе мысленно «Я». Понаблюдайте за тем, как отзывается слово «Я» в вашем теле. Еще раз скажите мысленно и начните медленно двигать ваше осознавание в своем теле. Как будто спрашиваете себя «Здесь мое «Я»?». Двигайте свое осознавание по телу и говорите «Я». 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 Перемещайте свое осознавание по телу, ноги, живот, грудь, руки, плечи, шея, голова, и говорите себе «Я». В какой-то вам момент кто-то из вас может заметить, да, мое «Я» находится здесь. Ему здесь комфортно, ему здесь уютно, и оно живет именно здесь. Хорошо. Когда вы закончите, дайте себе необходимое время, чтобы закончить эту практику, и когда вы закончите, откройте глаза. Итак, наверняка неоднократно мы с вами задавались вопросом, что такое «я»? Когда мы говорим «я», «я пришел», «я сказал», «я еще вот что-нибудь», «я думаю», «я хочу», «я чувствую». Что мы имеем в виду? Что такое «я»? Это все тело. То есть, когда я говорю «я», я говорю от имени макушки, волос, ушей, ногтей, зубов, пяток. Или «я» — это какая-то часть моего тела. Я говорю, например, только отсюда. Или отсюда. «Я» — это все тело или это часть тела? И часть ли тела вообще? То есть, или может быть, «я» просто находится в нашем теле? И если находится, то где? Везде. Или в какой-то части этого тела, да? Что мы имеем в виду, когда мы про это говорим? Что происходит с этим «я» вообще? Как оно работает? Наверное, интересно достаточно. Так вот, говоря «я», мы таки, тем или иным образом пытаемся отделить себя от какого-то внешнего мира. То есть мы при этом говорим «вот я и другие», да? Слышали, наверное, такое, да, понятие? То есть мы пытаемся отделить себя от мира людей, от мира вещей. Мы говорим «я». Мы подчеркиваем свою индивидуальность таким образом. Да? Мы говорим, что то, что сейчас будет сказано, имеет отношение ко мне именно, а не кому-то другому. Да? То есть мы подчеркиваем свою уникальность, индивидуальность и так далее. То есть мы себя выделяем на фоне всего остального. В 30-е годы, забыл, к сожалению, фамилию ученого, Бауэр, по-моему, в книге «Теоретическая биология» задался таким вопросом. Биология – наука о живом. А что же такое живое? Мы с вами говорили, да, что очень непонятно, что такое психика. Это самый непонятный термин в психологии, который только вообще можно себе представить. Так вот, в биологии самый непонятный термин – это понятие живого. Биология – наука о живом. И он задался вопросом, а что же такое живое? И нам говорят, в школе, на уроках биологии мы изучали этот термин, говорили, что живое – это форма существования материи, склонная к обмену веществ, чему там еще, самопроизводству и так далее. Там, да, есть ряд каких-то терминов. Ну, например, склонность к обмену веществ. То есть какие-то вещества поглощаются, какие-то вещества выталкиваются. Так очень просто. Например, кристаллы. Когда растут кристаллы, нужные вещества для роста кристалла поглощаются кристаллом, ненужные выталкиваются на поверхность. Да? Самоподобие, копирование, то есть возможность передавать навык по наследству. Те же самые кристаллы. На кристалле медного купороса не вырастет кристалл поваренной соли. Только медный купорос вырастет. Такой же формы и такого же цвета. В общем, идея заключается в том, что под определение живого, которое сейчас принято в биологии, очень многие вещи можно подвести, и они очень неплохо сочетаются. И приходится либо отказаться от понятия живого в смысле этого определения, либо признать, что очень многие вещи, которые традиционно мы считали неживыми, являются все-таки живыми. И Бауэр задался поисками нового определения живого. И говорит, пойдем методом проб и ошибок, гипотезам. Давайте представим, что живое – это то, что способно проявлять реакцию. Но мы проверяем, человек живой или нет, мы его, эй, он такой, о, все нормально, живой, да? Или фонарем в глаз тычем, зрачок расширяется, реакция есть, значит живой. То есть, ища жизнь, мы ищем реакцию на раздражение. Согласны? Но Давайте себе представим такую простую ситуацию. Вот стоит бутылка, стоит себе, никого не трогает. Я на нее воздействую, она падает. Это реакция?
Да.
Все тела способны проявлять реакцию. Ну все вообще. Абсолютно. Все неживое проявляет реакцию. Хорошо, говорит Бауэр, давайте усложним ситуацию. Давайте представим себе, что живое – это то, что в ответ на реакцию способно каким-то образом действовать на раздражитель, чтобы снизить, например, неприятный раздражитель. Да? То есть, например, вам светом в глаза светит, а у вас не просто зрачок расширяется, а вы еще отпихиваетесь от этого фонарика. Убери, да? Вот. Но если углубиться в законы коллоидной химии и немножко вспомнить законы протекания химических реакций, то вы вспомните, что, например, реакции, идущие для протекания которых необходимо тепло, эндотермические реакции, да, при их протекании это тепло поглощается, и, соответственно, они трансформируют окружающую среду таким образом, чтобы им было лучше протекать. То есть даже неживые системы способны воздействовать на окружающую среду, создавая себе более комфортные условия, можно так сказать. И тогда Бауэр сделал следующее предположение. На самом деле, когда я прочитал эту книгу, представьте себе, книга называется «Основы теоретической биологии», 1939 год. Эпоха сталинских репрессий, Советский Союз. Человек с невероятно социалистической фамилией Бауэр выпускает книгу, прочитав которую, я на самом деле поверил в Бога. При том, что там ни слова вообще про это нет. Там просто определение живого дается. Сейчас я вам всем его скажу. Он предполагает третий принцип. Живое – это то, что способно спонтанно реагировать на воздействие окружающей среды. Что такое спонтанно? Значит, непредсказуемо. Если стоят 10 стеклянных банок, одинаковых, и вы их одинаково ударите топором, они все одинаково расколются. Но когда стоит 10 человек, и вы говорите каждому одно и то же слово, например, ты красивый, 10 мужчин стоит, подходит мужчина и говорит, ты красивый. Очень странно, да, что вообще предполагать, что тебе может мужчина на это ответить, да? То есть мы не знаем на самом деле, что происходит. Признак живого – это способность спонтанно реагировать. То есть тот, кто реагирует, он решает, как ему реагировать. Вот если взять наклонную плоскость, какую-нибудь наклонную плоскость, и скатывать шарик с нее. Вот опускать шарик и скатывать, он все время будет одинаково скатываться. И с вероятностью 100%, отпуская шарик, вы знаете, что он покатится вниз. Может шарик вверх? А когда мы имеем дело с живым организмом, а фиг его знает, что ему в голову взбредет, да? Может и вверх покатится, кто же его знает. Так вот, поэтому способность спонтанно реагировать на раздражение окружающей среды не дает вам права 100% предсказывать поведение живого организма. Поэтому психология, как наука, это лишь учение вероятностного характера, которое говорит, что ну, с вероятностью 70% да, наверное так. Законы. Кто же говорил? Я вот не помню. По-моему, Джакупов говорил, да? В психологии всего два закона. Вебера Фехнера и Еркса Дотсона. И то оба не работают. То есть вот, наверное, это хорошее понимание вещей, да? То есть психология – наука вероятностная, которая говорит, да, скорее всего так. Но поскольку это живое, никто не знает, и только ему решать, как ему себя вести. Проявление «я» является воля. Представьте себе такую ситуацию. Вы лежите утром, позвонил будильник, вы случайно в воскресенье забыли выключить будильник с субботы. И у вас в воскресенье в 7 утра прозвенел будильник. Вы проснулись, выключили его и понимаете, что вам никуда не надо идти. Это вообще просто лучшее, да, состояние, которое вообще бывает в жизни у человека. Лучше просто себе и представить невозможно. И вы лежите, и вам так классно, и спать не хочется, потому что хочется кайфовать. Осознавать, что можно нежиться в своей теплой, уютной постельке, потягиваться и так, и сяк, и кайфовать, и тебе никуда не надо. И можно час проваляться, два проваляться, три проваляться, да? И в какой-то момент внутри что-то говорит, все, хватит, встаю. То есть это проявление воли. Воля – это проявление вашего «я». Вот это «я» сказала так, я в доме хозяин, то есть оно проявило активность. Давайте задумаемся над словами активность и реактивность. Активный, реактивный. Да, слово реакция. Реакция – это действие в ответ на какое-то раздражение. Согласны? То есть было раздражение, получилась реакция. То есть сначала было что-то, была какая-то причина. Активность – это способность самостоятельно проявлять какие-то действия без причин. Говорит, человек активный, его не надо пинать, он сам активный, да? Он не проявляет реакцию, он сам активный. Активные люди – это люди с сильным «я», с сильной волей. Это люди, которые проявляют себя как живую систему. Реакцию способно проявлять любое тело, неживое тоже, вот она, реакция. Но наличие активности – это признак живого. Это самое начало у нас активное, это и есть «я», которое управляет. Закройте глаза, откиньтесь на спинки ваших кресел и приготовьтесь к тому, что мир больше никогда не будет прежним. Он никогда для вас не будет прежним. Возможно, это самая мозговыносящая практика вашей жизни, которую вам когда-либо предстоит пройти. Лучше не делайте. Вообще не рекомендую. Итак, я сейчас буду произносить вслух короткие фразы, а вы мысленно повторяйте просто про себя, мысленно, и следите за своими эмоциями. Итак, поехали. Мой телефон. Моя куртка, моя тетрадь, моя книжка, моя сумка, мои волосы, мои ногти, мои зубы, мои мысли, мои чувства, мои мечты. Мои фантазии, моя душа, моя психика, мое настроение. Все, открывайте. Посмотрите, как ловко мы с вами поставили в один ряд душу, психику, настроение, гаджеты, книжки, телефоны. Запросто. У кого возникли какие-то противоречия вообще внутри? Оно все ваше. А раз оно ваше, значит, это не вы. Угу. Это что-то, что вам принадлежит. Ну, логично, хозяин не может быть сам тем, хозяином чего он является. Если вы являетесь хозяином вашего гаджета, вы же не это. Поэтому ваша душа, ваша психика, ваше настроение, ваши мечты – это просто гаджеты, хозяином которых вы являетесь. А кто хозяин? Я. Вот сказать «моё я», наверное, можно, но уже что-то не то получается. «Моё я». Чьё оно тогда вообще, да? То есть есть «я», которое всем этим владеет. То есть это «я» является хозяином всего в вас. И оно хозяин вашей куртки точно так же, как и хозяин вашего настроения. А раз оно хозяин, то оно этим может распоряжаться, пользоваться и управлять. Поэтому отныне вы не жертва обстоятельств. И вы расплакались не потому, что кто-то на вас воздействовал. Это мертвые объекты так поступают. На них воздействовали, они проявляют реакцию. Сказали «дура», она плачет. Но кому-то можно сказать «дура», она не заплачет. То есть она спонтанно себя проявляет. И когда мы говорим, ну вот эти обстоятельства на меня воздействовали, мы еще раз себя ведем как неживые системы. Это неживая система, не может сопротивляться, у нее нет способности спонтанно реагировать. Если банку ударили, она может оправдаться, меня ударили, я разбилась. А человек, ну представь себе две ситуации, две пьющие семьи, родители пьют. В одной семье ребенок вырастает алкашом, потому что у него не было другого примера перед глазами. А второй человек, во второй семье ребенок вырастает трезвенником, потому что он видел дурной пример родителей, он понимает, как это плохо, и он капли алкоголя в рот не берет. Согласны? Две абсолютно одинаковые воздействия, противоположная реакция. И каждый человек сам выбирает, как ему реагировать на ситуацию. И поэтому, пожалуйста, прошу вас, не ведитесь самостоятельно на эти, на желание списать все на ситуацию. Ну, там то погода была. Ну там вот это было, ну вот это было, да у меня температура была, да голова у меня болела. Вы хозяин этого всего, понимаете, температуры, головной боли и все прочее. Вы хозяева этого. Ваше «я». Оно также распоряжается вашими всей этой требухой, как и вашими гаджетами, ручками и карандашами. Вы хозяин этого. И страдаете вы, потому что вы отождествляете свое «я» с чем-то. Например, с настроением. Мы считаем «я» — это настроение. Начинает вилять, «я» тоже начинает страдать, потому что оно к нему привязано. Да? Ну вот если вы едете, например, в машине по бездорожью, ее сильно трясет. Чего мы хотим инстинктивно сделать? Схватиться в поручень, да? Держаться. При этом мы таким образом себя привязываем сильнее к трясущейся машине и страдаем еще больше от этого. Что надо сделать? Расслабиться. Не держаться, расслабиться. Рекомендация. Если машина сорвалась с трассы, вы видите, что сейчас будет авария, что надо сделать? Кто знает? ОБЖ не проходили? Что надо сделать? Занять позу эмбриона, вот так вот, и кататься по этой машине, как мячик. Нужно отказаться. Все. Машина, скорее всего, в дребезги развалится, но и вам нужно от нее отделить себя, чтобы не страдать. Причина страданий в том, что мы себя связываем с тем, что рано или поздно развалится, и когда оно разваливается, мы начинаем страдать. Мы, например, привязываем себя к страничке в соцсетях. Да? Ты ко мне добавился в друзья, я к тебе добавился в друзья. Как это называется? Теперь... в списке «Друзья» появилась ссылка на твою страничку, страничке, которая называется «Каримов Дамир». Да? Вот что произошло на самом деле. Не я к тебе в «Друзья» добавился. Можно ли стать другом? Вот так, будешь моим другом? Да, вот клево. Привет, как дела? Что делаешь? Нормально, все понятно, ясно. Давай, пока. Наше «я» привязывается к чему-то, и мы испытываем страдания. Поэтому избавление от всех страданий, ну, психолог что должен делать? Избавлять людей от страданий. Прежде всего, сами избавиться, да? Поэтому осознать себя как я, которая всем этим владеет, управляет и может все с этим. Когда я родился, моим родителям врачи сказали, ваш ребенок инвалид третьей группы, ему, короче, ничего нельзя, мне нельзя было поднимать больше 3 кг, кататься на велосипеде, учиться в музыкальной школе, пользоваться компьютером, ничего, короче, нельзя было. Я учился в специализированной школе-интернат, в которой из людей делали инвалидов. Ты, например, не хочешь уроки учить? Говоришь, ой, а мне, а болею, ой. Я учился 6 лет, и я понял, что я не хочу быть таким. Я пришел в общеобразовательную школу, закончил ее практически золотой медалью, стал лучшим учеником в своем классе, закончил музыкальную школу, играю на 10 музыкальных инструментах, пользуюсь компьютером, круглый год езжу на велосипеде, сейчас мой велик стоит внутри, внизу там, вот. Да, зимой, летом я езжу на велосипеде. Зрение у меня минус 11, я не пользуюсь очками и контактными линзами, езжу по дорогам среди машин. Вот, хожу в горы с 30-килограммовым рюкзаком на 10-дневные походы, вожу группы людей и, имея такое зрение, занимаюсь наблюдательной астрономией и рассказываю людям о звездах, показывая их в свой телескоп. Вот. Я, конечно, не Ник Вуйчич, но знаете, наверное, Ника Вуйчича, без рук, без ног такой дядька, да? Самый счастливый человек в мире. Не смотрели? Смотрите или посмотрите, кто не видел ролики на Ютубе, Ник Вуйчич, напишите. И вы поймете, что все ваши сопли, все ваши отмазки, отговорки, это просто такое... Вам станет стыдно на самом деле. Так вот, мы с вами подобрались к технике прощения из рациональной буддийской психотерапии. Она на самом деле основана на том, о чем мы с вами поговорили. Итак, когда мы с вами обижаемся, у нас есть определенные ожидания. Ну, к примеру, давайте возьмем самую злободневную ситуацию. Встречается парень с девушкой. У парня есть ожидание от девушки, что она будет всегда стройной, она будет всегда красивая, она будет ему всегда верная, она будет стирать ему трусы, носки, готовить ему жрать, при том, что он будет приходить пьяный вечером домой, шляться где попал и не говорить, где он был. У него такие ожидания. У него есть свой личный опыт, из семьи, например, от родителей, он считает это нормальным. У девушки свои ожидания. Она считает, что он должен быть принцем на белом коне, он должен ее от всех спасать, защищать, водить ее в театр, делать ей массаж, каждый день ей говорить 100 комплиментов, быть ей верным. Чувствуете, какие ожидания разные у них, ну прям мягко говоря друг о друге, да? Вот. А у нас же говорить в обществе не принято. Слушай, давай, короче, мы с тобой поговорим, как ты хочешь, как я хочу, да? У нас принято прийти с этими ожиданиями, а потом говорить, что ты вообще меня, ой, все. У меня был такой случай, я вам сейчас расскажу, давайте посмеемся. Приходит ко мне на консультацию женщина, говорит, у нас с мужем такое недопонимание легкое, в общем, прям я не знаю, как вам сказать. В общем, она говорит, что муж меня не слышит, он не делает то, что я хочу. Я понимаю, что у нее вопрос сексуального характера, но человек не может сказать прямо. Я ей даю время, задаю ей наводящие вопросы, в общем, она рассказывает. Муж меня не удовлетворяет, короче, он делает не то, что мне приятно, не то, что я хочу. Он что-то, в общем, делает свое, и вообще, короче, у него короткий, тонкий, и вообще он какой-то неполноценный, вообще все. Я говорю, я задаю, давайте, коллеги, какой первый вопрос надо задать человеку в этой ситуации?
Что ожидаешь?
Вы ему об этом говорили?
Да.
Самый главный вопрос. Она таких взглядов, вы что? Как мужчине это можно сказать? То есть вы хотите, чтобы я сказала своему мужу, что ты импотент? У него, говорит, и так не стоит, если я ему это скажу, вообще же. Я говорю, хорошо. А что вы мне предлагаете? И тут она выдает гениальную вещь. Ну вы как психолог, а может быть поговорите с ним как мужчина с мужчиной? Я говорю, давайте себе представим такую ситуацию. У вашего мужа звонит сотовый телефон, красивый, бородатый, сексуальный и очень уверенный в себе мужчина говорит, слушай, твоя жена пришла ко мне и сказала, что ты не удовлетворяешь. Я говорю, вы думаете, у него после этого стоять будет? Она говорит, и правда. То есть наша проблема в том, что мы не разговариваем, да, с людьми. Мы считаем, что у нас есть ожидания, и мы считаем, что человек рядом с нами, он эти ожидания знает, и вообще он априори на них согласен. А у него свои ожидания, и он тоже это думает. Да? И мы постоянно не удовлетворяем друг друга, во всех смыслах этого слова, не удовлетворяем ожидания, поступаем не так, как от нас ожидали, делаем что-то другое, да? И друг на друга копим обиды. Об обидах тоже не говорим, молчим. Все нормально? Все нормально. Все нормально? Все нормально. Дорогая, у тебя все хорошо? Все хорошо. Дорогой, у тебя все хорошо? Все классно. Да? Потом в какой-то момент кто-то берет топор и показывает, что все было ненормально. Да? Так вот, что делать с обидами? Природа обиды заключается в том, что вот ваше «я» и кто-то со стороны, вашим «я» взял и управился. То есть вы были, ваше «я», у него были свои планы, у него были планы, например, на там, верность и все прочее, он взял и изменил вам, засранец такой. И у вас есть обида на человека, потому что он с вами не посоветовался, он же не сказал, дорогая, слушай, мне вот тут одна прекрасная особа понравилась, ты позволишь, я с ней пересплю? Это нормальный взрослый разговор. Я со своей женой так разговариваю, на самом деле. И она со мной также разговаривает. Мы научились это делать. Так вот, обычно, когда мы затеем сделать что-то такое, то есть обида возникает, когда человек рядом с нами сделал что-то против нашей воли. Да? То есть он ущемил вот это «я». Он сделал что-то против нашей воли. И вот это «я» чувствует, что оно, блин, оно-то должно проявлять активность, а тут взяли его и изнасиловали со стороны. Так вот, техника прощение заключается в том, что наша с вами задача, смотрите, то, что уже случилось, оно произошло в прошлом, да? И давайте сейчас я произнесу фразу, давайте вы закройте глаза. Я сейчас просто произнесу фразу, состоящую из двух слов, а вы прочувствуйте ее, пожалуйста, на себе, почувствуйте, как это. Итак, ваш мир снова не будет прежним. Неизбежность прошлого. Неизбежность прошлого. Открывайте глаза. У меня недавно была психологическая консультация. Я консультировал человечка, который живет в Канаде. Он уехал туда. Он уже неплохо знает французский язык, но у него все-таки есть языковой барьер, и он не нашел себе русскоговорящего психотерапевта в Канаде. И вот через знакомых вышел на меня. Я с ним по скайпу общался. Рассказываю ситуацию. Мужчине 36 или 37 лет, он третий или четвертый раз пытается создать семью, то есть у него, и так забавляет, когда 50-летние мужики с 40-летней женщиной говорят, моя девушка, это так мило вообще. Ну, в общем, у него девушка, вот ему 35-37, ей лет тоже 35-37, и вот она у него не первая, он уже раза три был женат, он у нее, понятное дело, тоже. Вот мужик решил задать ей ряд вопросов. Вот глупая башка, зачем он спрашивал? Он же знал, что у нее кто-то был до этого. Она такая, без комплексов, рассказала, да, у меня был вот этот и вот этот, с этим у нас вот это было, а с этим вот это, короче, а с этим вот это было. И когда этот мужчина узнал, что он у нее не первый, ну я не знаю, о чем он думал, женщине 35 лет, что он хотел вообще. Да, она его будет сидеть ждать, что ли? Вот. Но, девушки, ну вот я прям кладу руку на сердце, ну честно, вот прям скажу вам, как мужчина. Нам на первом курсе говорили, женщина-психолог – это не психолог. Мужчина-психолог – это не мужчина. И, в общем, я вот как закончил институт, я работал над тем, чтобы стать мужчиной. Психологом я стал, теперь надо стать мужчиной. Вот я чувствую, что я им стал, и, положа руку на сердце, как мужчина, вам говорю, ну, мужики ревнуют вас к бывшим. Ну, просто вот, просто это факт. Просто примите это, просто, и забейте на это. Ладно, вот, просто. Но это так. И вот он такой, а он, знаете, такой дядька двухметровый, такой здоровый комбал, он, блин, она мне рассказывала, как она с этим и как она с этим. Я говорю, блин, какую ты себе классную женщину нашел, такую свободную, открытую и искреннюю, честную, главное, которая не стала тебе говорить, что она девственница в 35 лет, да? Она ему все рассказала, и он вообще вот так трясет, он говорит, что мне делать, я не люблю. Я говорю, серьезно? Ну ладно, вижу, человек прям хочет. Но он пришел ко мне с конкретным запросом. Я хочу ее простить. Обычно бывает 10 консультаций проходит, прежде чем человек понимает, что он хочет от жизни. Тут, блин, такой осознанный мужик попался, сразу говорит, я хочу ее простить. Все, вот он конкретно говорит. Он мне не просит изменить прошлое. Стереть ее карму, там, я не знаю, почистить ей чакры или еще что-нибудь. Сейчас это же модно стало, да? Он абсолютно адекватный, у него есть понимание неизбежности прошлого, он понимает, что все эти 5 или 7 мужиков, которые у него были, они никуда не денутся, все, они были в ней. Ему надо просто ее простить. И тут я применил, собственно, эту технику. Я ее неоднократно применял, и, наверное, это самый мощный инструмент, которым вообще, в принципе, я обладаю. И сейчас я им с вами делюсь. Итак. Давайте сделаем паузу, как принято делать в таких ситуациях. Ну, Якубович, даже перед тем, как приз победителя отбить, всегда делать паузу.
Пауза.
Что, не в этой жизни? Ладно, это займет буквально 30 секунд. Самые важные вещи, они очень простые. Итак, для того, чтобы простить что-то, нужно человека мысленно или словами благословить на этот поступок. Не ты сделал это против моей воли, а я тебе позволил это сделать. Я ему прям так и сказал. Она ему рассказывала, что я встретила такого-то мужчину и захотела с ним переспать. А ты ей говоришь, о, круто, я позволяю тебе это сделать. Я разрешаю тебе это сделать. Я благословляю тебя на этот поступок. И получается, что человек мысленно в своей психике, в своей душе, он перестраивает, перепрограммирует себя в этих поступках, как то, что это произошло, как что-то внешнее по отношению к нему, насилие против его воли, на то, что он на это сам дал свое согласие. И вот весной, когда она ему рассказывала, он мне рассказывал, она еще так в подробностях рассказывала, что она там, ой, вот это, и вот, а ему надо было сказать, хорошо, дорогая.
Показывала,
как можно это скрыть на самом деле. Вот, в итоге они поговорили, она проговорила ему все в подробностях, он ее на все благословил, потом мне через 3 дня звонит, слушай, говорит, это просто какое-то волшебство. Иногда за раз не получается, иногда 2-3 сеанса достаточно, но в принципе в обычных ситуациях раз хватает. Самое важное именно осознанность, потому что очень часто нам бывает больно что-то слушать, и мы говорим, ой, все, да, или мы говорим, я больше не могу и так далее. Вот, в данном случае очень важно сохранить осознанность. Глубокое дыхание вам в помощь, да, как говорят гопники, дыши глубже, будь спокоен и благословляй, то есть давай свою волю на это, еще раз. Я не жертва этой обстоятельства, я сам тебе разрешил. А раз я сам разрешил, как я могу на это обижаться? Это работает. Все, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечаю ВКонтакте. Каримов Дамир, добавляю всех. Отвечаю всем. Мне недавно сказали, что я создаю образ какого-то неподступного человека, которому нельзя написать и задать вопрос. Это не так. Мне можно писать всем желающим, даже глупые вопросы, я отвечаю на все с радостью, но отвечаю только ВКонтакте. Есть во всех соцсетях, но их ведет моя жена просто потому, что ну, кто-то пользуется Инстаграмом, кто-то чем. Поэтому если вы напишите куда-то кроме ВКонтакте, будете с моей женой разговаривать, хорошо? А, знаете, была такая... У Эйнштейна был личный водитель, и он возил Эйнштейна на разные лекции, Эйнштейн читал лекции, а водитель сидел на последней парте всегда. И однажды Эйнштейн приехал и говорит: слушай, а давай ты вместо меня лекцию прочитаешь, я посижу на задней парте. Водитель говорит: хорошо. И водитель, его представили, Альберт Эйнштейн, физик, все, водитель вышел, стал говорить, блестяще прочитал лекцию, и в конце ему задали вопрос, на который он не смог ответить. И он сказал: а на этот вопрос ответит мой водитель на последней парте. Поэтому пишите, звоните. Ребят, небольшой такой анонс объявления. Если вам было интересно, если вы хотите еще пообщаться, встретиться, завтра, послезавтра в 6 часов в штаб-квартире я читаю лекции о своем личном опыте в классической йоге. Я 10 лет занимаюсь классической йогой. Если кого-то интересует момент самопознания, оздоровления и так далее, милости просим. В 6 часов завтра в городском штабе. В воскресенье то же самое, в 6 часов на юго-востоке в штабе. Вот, в следующую пятницу, 27 числа, в 18.30 я в Шелкеме провожу свой сольный концерт. Я буду импровизировать на рояле, играть на глюкофоне, диджериду, рассказывать свои стихи и вдохновляющие истории своей жизни. Поэтому милости просим, концерт бесплатный. В Шелкеме в 18.30. А в следующую субботу в Kids TV я буду проводить мастер-класс по обучению интуитивной импровизации на фортепиано. Всех желающих без музыкального образования за 2 часа учу импровизировать на фортепиано. Но все афиши есть у меня ВКонтакте на стене, как бы не парьтесь, не записывайте, в принципе, если что, найдете. Вот. И с марта я планирую цикл лекций по практической психологии, на которые, соответственно, как бы буду приглашать всех интересующихся и желающих. Если у вас в группе найдется один человечек, кто мне даст свой номер WhatsApp, я добавлю его в группу, и потом будет приходить рассылка, и вы сможете быть в курсе проведения вот подобных лекций. Подобных, не хуже, обещаю. Вот, если есть у вас кто-нибудь, типа старосты или вообще просто кому интересно, можете подойти ко мне, мы обменяемся телефонами. Если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Ну собирайтесь, что же вы сидите? Вы же хозяева своей жизни. Что вам надо? Внешний стимул? Внешний стимул? Вам надо сказать, у вас есть я внутри, которое само решает, что вам делать. Вау, можно?